Ицхок. Ицхок Фрейшиц, он приехал, и вот мы сегодня с ним сидим вместе здесь, в нашем замечательном Ульпане. Так, и сегодня у нас будет урок, недельная глава. А скажите мне, пожалуйста, какая у нас недельная глава?
Решит.
Совершенно верно, Гиль, замечательно. Берешит. Это какая, первая или последняя глава?
Первая.
Самая первая в Торе. Как так
Первая.
получилось, что мы опять вернулись к самой первой главе?
По кругу.
По кругу, совершенно верно. Мы с вами учили все главы до праздника. Какого праздника? До какого праздника мы закончили всю Тору?
Симхат
Тойро.
Ай, замечательно, совершенно верно, Симхат Тора. Мы закончили с вами всю Тору, и сразу же, как только мы ее закончили, мы ее сразу же начали учить сначала. А, Ецарара хотел нам сказать: а, все, вы уже хорошо поучили, хватит. Мы ему сказали: нет, хазак, вы не тхазек, о, мы будем учить Тору снова и снова и снова и снова. И, конечно же, те, кто уже учил в прошлом году и в позапрошлом году, они помнят лучше. Те, кто к нам присоединился только в этом году, для них это все в первый раз. Для них это все в первый раз. И в самом начале Берешит, в самом начале был только Ашем. Больше не было никого и ничего. Ни нашего мира, ни мира грядущего, ни мира предыдущего, никакого, только один Ашем был, больше ничего не было. И вы знаете, наверное, Ашем захотел, чтобы у него кто-то был. Чтобы у него кто-то был, кому он мог бы что-то дать, что-то подарить. С кем он мог бы пообщаться, кому он мог бы что-то рассказать, чему-то научить. Но ведь не было ничего, кроме Ашема. И тогда Ашем решил создать человека. Но ведь человек не может жить в нигде, без воздуха, без еды, без воды. Поэтому Ашем создал для нас все, весь этот прекрасный наш мир. Он создал это только для нас и только для того, чтобы он мог с нами общаться, чтобы он мог нам что-то давать, чтобы он мог нам что-то дарить, чтобы он мог нас награждать. Ой, вы знаете, что для того, чтобы получить награду, нужно сделать что-то хорошее, правда? Что такое хорошее мы можем сделать для Ашема? Скажите мне, пожалуйста, кто знает, что мы можем сделать? О, исполнить его заповедь! Специально для нас Ашем придумал заповеди, чтобы он мог за каждую заповедь нам давать какую-то награду. Ай, за каждую заповедь. И вы знаете, что мудрецы наш замечательный комментатор Раши, первый вопрос, который задают про нашу Тору, они спрашивают: если Ашем дал нам Тору ради заповедей, то надо было начать, наверное, Тору с самой первой заповеди. Какая у нас самая первая заповедь? У нас есть заповедь об освящении месяца, да, это первая заповедь, которую получили евреи, когда они выходили из Египта, освятить месяц. Но Тора начинается не с этого, она начинается с рассказа про то, как Ашем создавал наш мир, про то, как Ашем создал Адама, как Адам жил, и как у него родились дети, про Ноха, и про Авраама. Пока Тора доходит до первой заповеди. Спрашивают мудрецы: зачем Ашем все это нам рассказывает? Если Ашем дал нам Тору для того, чтобы научить нас заповедям, зачем Ашем всю эту историю нам рассказывает про Адама, и про Хаву, и про Каина, и про Эвеля? и про то, как евреи спустились в Египет, и про то, как евреи вернулись в Эрец-Исроэль. Говорят нам мудрецы, все это Ашем рассказывает для того, чтобы все-все-все знали, что евреи получили эту замечательную землю, землю Израиля, они получили от Ашема по его желанию и по его велению, что евреи не захватили эту землю по своему хотению, по своему умению, нет, а получили эту землю от Ашема. Почему Ашем мог дать нам какую-то землю? Да потому что все-все-все, что есть в этом мире, он создал. Он создал все, что есть в этом мире, и поэтому он, Ашем, имеет право дать любую часть этого мира тому, кому он захочет. Тому, кому он пожелает. Посмотрите, как Ашем о нас заботится. Он написал много-много-много-много глав Торы только для того, чтобы рассказать всем, что евреи по праву владеют той землей, которую он им дал, землей Израиля. Но начинается наша Тора с того, что Ашем начинает творить наш мир. И вначале наш мир, он был тоу-ва-во, он был весь перемешанный, перепутанный, ничего-ничего в нем не было, пока Ашем не создал свет и тьму. Вот здесь на картинке мы видим тьму, да, видно? Тьму, изначальную тьму, в которой все было перемешано, и мы видим яркий-яркий-яркий свет. Вы знаете, что художник, который рисовал эту картинку, он старался изо всех сил нарисовать яркий-яркий свет, но такой чудесный, удивительный свет, который создал Ашем в самом начале, ни один художник не может нарисовать. Вы знаете, что свет этот был настолько хорош, что Ашем решил, что таким светом могут пользоваться только кто?
Праведники.
Праведники. Только праведники будут пользоваться этим прекрасным светом, светом Берешит, светом начала творения. Поэтому этот чудесный свет Ашем отделил от тьмы, и он его спрятал. Он его спрятал в особом месте, которое называется Гнеза, Бейт Гназав Ашема. Там этот свет хранится, чтобы в будущем, когда мы все закончим, выполним все свои задания, которые дал нам Ашем в этом мире, когда мы исправим свои души и все-все-все до единого будем праведниками, вот тогда в Эдемском саду Ашем явит нам этот чудесный свет, свет Берешит. Все еще было перемешано, и все еще вокруг была тьма, когда Ашем решил отделить верхний мир, мир духовный, мир, в котором Ашем постоянно проявляет себя, в котором существуют, живут его ангелы и все высшие силы, которые создал Ашем. Он решил отделить этот мир от нашего нижнего мира, от мира материального, в котором мы все можем потрогать, услышать, увидеть и даже полизать. Да? Да? Конфетку мы что с ней делаем? Да? Мы ее лижем и чувствуем, что она сладкая. Это все в нашем материальном мире. Ашем отделил между верхними водами и нижними водами. Верхние воды, они поднялись наверх, и там, в верхнем мире, в мире Ашема, в мире духовности, в мире ангелов, там...
На небо поднялись эти воды.
А?
На небо эти воды поднялись.
На небо, но не на то небо, которое мы видим. Мы видим небо, которое только напоминает нам о тех настоящих небесах, до которых мы не можем дотянуться, не можем долететь до них ни на воздушном шаре, ни на самолете.
А на ракете можно?
и даже на ракете. Сколько бы ни летела ракета, она будет лететь в нашем материальном мире. Она никак не может добраться до мира духовного, который Ашем отделил от нашего мира. Он отделил его такой тонкой-тонкой... Никак она не может до туда долететь, потому что ракета, она материальная, и она всегда будет лететь в нашем материальном мире. Вы знаете, что даже наш материальный мир, нижний мир, ой, он настолько огромен, сколько ни лети в нем, на самой быстрой ракете никак не долететь до его конца. Вы знаете, что до сих пор люди даже не смогли долететь до самой ближней звезды. Настолько она далеко. А есть дальние звезды, и сверхдальние звезды, и еще дальше. И кроме нашего Млечного Пути, где собраны звезды, к которым мы привыкли, есть дальше еще другие галактики. И все это еще в нашем материальном мире. Никакая ракета не может их преодолеть. Да. Да.
Материальный мир – это тоже в космосе?
Да, тоже в космосе, даже в космосе. Ты знаешь, что в космосе есть звезды, есть планеты, до них можно дотронуться, они материальны. Это все еще в нашем материальном мире. Поэтому, когда мы говорим о небесах, о тех небесах, которые Ашем отделил от нашего мира, это мы говорим о духовном мире, до которого мы не можем долететь. Это за космосом, за всем нашим материальным миром. И отделяет его от нас тонкая-тонкая, но очень-очень прочная перегородка, которую Ашем назвал
Ракия.
Ракия, молодец, Ицхак, молодец. Ицхак, он очень хорошо учит Таич. У нас следующий урок будет после этого Таич. Ракия – это та тонкая-тонкая-тонкая пленочка, перегородка очень крепкая, которая отделяет наш материальный мир от верхнего мира, от мира Ашема. Ой, вы знаете, что после этого Ашем повелел всей воде, которая осталась в нашем мире, на нашей земле, собраться в одно место. Это место будет названо потом океаном, океаном. О, и когда вода по велению Ашема...
Бывает много отдельных рек, бывает много морей, и бывает много океанов.
Океанов у нас не так уж много, их всего 6. Место. Да. Но все они, все эти воды, они связаны между собой. Под поверхностью земли они соединяются. Вы слышали про такое, что есть подземные воды, которые соединяют все источники, из которых бьют ключи, которые соединяют воды рек с водами моря. И сами реки, они потихоньку стекают, куда они стекают? В моря. А все моря, они соединяются между собой, и получается большой, огромный океан. Мировой океан, он так и называется. Так вот, когда все воды по велению Ашема, они собрались в одном месте, в океане, то появилась земля, суша. Мы увидели, нас тогда еще не было, да, но если бы мы там были, то мы бы увидели, как суша появилась. И вы знаете, что Ашем сделал границу этой суши. Он сделал песок. Песок, ограничивающий сушу от моря и от океана. Если кто-то был на морском берегу, то он видел, как волны пытаются подняться на сушу, захлестывают сушу. Но как только они касаются границы песка, они сразу, волны, возвращаются обратно. Они вспоминают о велении Ашема не заливать наш мир. Что-что? Нет, она не хочет потопить Израиль, она хочет потопить весь мир, потому что не все люди в мире выполняют заповеди, к сожалению, и даже в Израиле не все, к сожалению, выполняют заповеди. Каждая волна, она хочет потопить мир, но как только она касается песчаного берега, она сразу вспоминает веление Ашема и возвращается назад.
А если этот берег не песчаный?
И если этот берег не песчаный, то все равно она возвращается, потому что веление Ашема, оно закон для всех его творений. И на этой земле, которая показалась из-под воды, Ашем повелел, чтобы земля выпустила из себя травы, цветы, кустарники, деревья с плодами. Ой, вся земля, она зазеленела травой, раскрасилась различными цветами и украсилась деревьями с плодами. И все это было в темноте. Все это было еще в темноте. Почему была темнота? Куда делся свет? Куда делся свет?
Его Ашем убрал.
Ашем его спрятал. Поэтому была темнота. Но нам же нужен свет. Что Ашем сделал для того, чтобы у нас был свет? Чтобы нам было светло. Зажег лампочку?
Он сделал солнце, луну и звезды.
Так, что вы говорите? Да, мне что-то... Ашем создал для нас два великих светила. Два великих светила ярких-ярких. Одно назвал солнцем, а второе он назвал луной. Но тут произошла... Ой-ой-ой! Произошла одна история. Луна, она сказала... Нет, так не должно быть, чтобы два царя были в одной короне, чтобы два светила были одинаково.
Я знаю, потому что Луна подумала, что кто-то должен быть побольше, а кто-то поменьше. Она сказала Ашему, кто-то должен быть побольше, а кто-то поменьше. Вот и Луна стала поменьше, а Солнце побольше.
Совершенно верно, молодец. Луна, она сказала, что кто-то должен быть главным, большим, а кто-то маленьким. Ашем сказал, раз ты хочешь, чтобы кто-то был маленький, ты будешь маленькой. И Ашем повелел Луне стать маленькой. И действительно, сегодня мы знаем, ученые знают, да, что Луна, она намного меньше Солнца. И Солнце, оно очень-очень горячее. Оно светит и греет. Весь окружающий мир оно освещает и согревает. А Луна, она маленькая по сравнению с Солнцем. Маленькая и холодная. И она сама не может светить. Но она как зеркало отражает свет Солнца. Свет Солнца он падает на Луну и отражается от Луны. Поэтому мы ее видим. Мы видим, что она нам тоже светит. Но это не ее собственный свет, а свет Солнца. В конце времен, когда мы все выполним все, каждый свое назначение, каждый выполнит свое задание, данное нам Ашемом, когда мы исправим все наши грехи и проступки, когда мы все будем праведниками, то Луна, она тоже получит прощение, и она снова станет огромной и яркой, горячей, как солнце. У нас снова будут два великих светила. Когда мы благословляем Луну, мы говорим, что мы ждем, мы просим, чтобы Ашем скорее пришло то время, когда снова Луна будет такой же большой, яркой, красивой, как Солнце. Вы знаете, что Луна, она огорчилась и расстроилась, что ей пришлось стать маленькой. И чтобы ее утешить, чтобы она не грустила... Много-много дал ей Ашем звездочек, что они вокруг Луны, как будто бы ее слуги. Так, вот здесь на этой картинке видно Солнце и Луна, и много-много вокруг Луны звездочек. А, пожалуйста. Солнце и Луна. После этого Ашем повелел, чтобы в воде зародилась жизнь, чтобы в воде и над водой появилось множество рыб и птиц. рыбы, чтобы жили в воде, а птицы, чтобы они летали по воздуху. И по велению Ашема произошло это чудо. Воды наполнились огромным-огромным количеством самых разных рыб, а весь воздух наполнился птичьим свистом и чириканьем, и клёкотом. Много-много-много птиц и рыб создал Ашем. Он благословил их: плодитесь и размножайтесь, потому что Ашем знал, что все питаются рыбами, и другие рыбы, и птицы питаются рыбами, и люди, и животные, поэтому рыбы должны быстро-быстро-быстро размножаться, чтобы они не исчезли. Поэтому Ашем дал им особое благословение: плодитесь и размножайтесь. Ай, на шестой день Ашем создал животных. Всех-всех-всех зверей, всех-всех-всех наземных зверей. От самых огромных слонов до самых маленьких муравьев. Вся земля наполнилась, леса, поля, горы наполнилась животными. Посмотрите, здесь видно, сколько зверей, а? Сколько зверей Ашем самых разных создал в нашем мире. Ай, и уже после этого, в шестой день, Ашем создал самого главного, самое главное существо, ради которого он создавал весь этот мир. Ашем создал кого?
Человека.
Как его звали?
Адам.
Кто-то знает, почему его звали Адам?
Потому что его Ашем сделал из земли.
Потому что он был из земли.
Из земли. А как Адам и земля, какая между ними связь?
Что на иврите земля — это Адам.
Адама. Совершенно верно. Молодец, Михаил. Адама – это земля. Ашем взял землю из самых-самых разных уголков нашего земного шара и слепил, как будто куклу из глины сделал этого самого первого человека Адама. Вы знаете, что Адам, он был как будто сделан из двух половинок, из мужчины и из женщины. Они были вместе. Для чего Ашем сначала создал одного, только одного человека?
Чтобы потом из девочки сделать Хаву.
Ага. Потом Ашем их разделил на Адама и Хаву, на мужчину и женщину, на девочку и мальчика. Но почему он сначала все-таки создал их вместе, слепленных в одного человека? Я вам скажу. Это для того, чтобы нас научить, что весь этот огромный прекрасный мир, он стоило его создавать даже ради одного единственного человека, если этот человек будет праведником. Ради одного праведника Ашем создал весь мир. И вы знаете, что даже если все вокруг, не дай Бог, если все вокруг начнут совершать плохие поступки, то даже ради одного праведника Ашем наш мир, он сохранит и оставит существовать. Вы помните, что потом через много лет был такой праведник, ради которого Ашем сохранил наш мир, его звали Ноах. Хотя все вокруг вели себя плохо, совершали дурные поступки, грабили, воровали и даже, не дай Бог, убивали, Ноах, он вел себя правильно и праведно, и ради одного даже праведника Ашем сохраняет целый мир.
Но у Ноаха есть сыновья, они тоже праведники.
Да, но они не все были праведники, сыновья Ноаха. Ты помнишь, что был такой Хам, который был совсем не праведником, но тем не менее, даже ради одного праведника Ашем создал весь мир, ради Адама, когда он был один. Ай, Адам был настолько прекрасен, настолько велик, настолько разумен, что даже ангелы стали путаться, кто здесь Ашем, а кто здесь Адам. А Ашем, он один на небесах, Адам, он один на земле. Чтобы не путались ангелы, чтобы не путались потом все остальные люди, которые произойдут от Адама, Ашем разделил Адама на мужчину и женщину. Чтобы он был не один, чтобы их было два, и чтобы всем было понятно, что Ашем, он один, как мы поем в песне, в Песах мы поем. Эха, адмиоидея, кто знает одного? Кто у нас один?
Ашем.
Ашем. Ашем, он один, а всех остальных у нас по два. Два – это мужчина и женщина. У животных тоже, да, есть слон и слониха, есть баран и овечка, есть петушок и курочка. У всех есть по два, и только Ашем, он один в нашем мире. И когда все было уже создано, наступил седьмой день. Седьмой день творения. В этот день Ашем создал что-то совершенно удивительное и особенное. Что Ашем создал в седьмой день?
Шаббат.
Шаббат. Что такое шаббат? А? Что ты говоришь, Ари Залман? Заповедь еще не было, заповеди, но шаббат уже был.
Шаббат Ашем отдыхал.
О, Ашем создал отдых. Отдых, вот что он создал в шаббат. Ашем шават вейнафаш. Он прекратил все создавать, и он создал отдых. И в память об этом, каждый шаббат мы прекращаем зажигать огонь, мы прекращаем создавать что-то новое, мы прекращаем работать, мы в память о этом отдыхе, мы отдыхаем в шаббат. Мы учим Тору, мы поем песни в честь шаббата, мы освящаем шаббат над бокалом вина, и мы не делаем никакую мелаху, работу из тех, которые называются мелаха. Мелаха – это такая работа, которая создает что-то новое. Ай, Ашем создал для Адама самое лучшее место в этом мире. Ашем создал в таком месте, которое называется Эден. Ашем посадил в восточной стороне Эдена сад. Прекрасный сад, в который он собрал самые-самые лучшие деревья. С самыми вкусными плодами. Самых-самых... А?
Вы говорили, что в Ганедене нету ничего кушать.
Как это нету? Там же есть деревья с плодами. Когда это я говорил, что там ничего нет кушать? Когда? Нет, наоборот, Ашем сказал Адаму, что он может кушать в этом саду Эденском от всех плодов, кроме...
От плода жизни, одного от плода...
Дерева. Кроме одного дерева, которое...
От плода жизни, от плода...
От плодов познания...
Добра и зла.
От плодов познания добра... И зла Ашем велел Адаму не есть. Это была самая первая заповедь, которую Ашем дал Адаму.
Если бы Адам не согрешил, то была только одна заповедь?
Да, если бы он сумел выполнить одну эту заповедь, и он дождался бы шаббата, то в шаббат Ашем сам дал бы, перед ним поставил бы на большом красивом золотом блюде эти прекрасные плоды, плоды познания добра и зла. Они просто должны были созреть, поэтому Ашем не велел ему кушать незрелые плоды. От незрелых плодов болит живот, а от незрелого плода познания добра и зла перепутываются в мире добро и зло. Если бы Адам исполнил до конца эту заповедь, то в шаббат он смог бы с разрешения Ашема поесть от этих замечательных плодов. К сожалению, Адам не удержался, и он не исполнил, он нарушил эту самую первую заповедь. И чтобы исправить это, Ашем дал потом потомкам Адама, Ашем дал 7 заповедей, чтобы каждый из них, хотя бы одну из них, сумел хорошо исполнить. Да?
Адам не согрешил, то не было бы у него потомка.
Почему? Потомки у него были, Каин и Эвель зародились у него еще до того, как он согрешил. Еще в Эдемском саду они родились у него. Но, к сожалению, время нашего урока закончилось. Да.
А какие сами плоды были в дерево добра, познания и зла?
Поскольку в Торе не сказано, какие это были плоды, то и мудрецы, некоторые мудрецы говорят, что этот плод, это была пшеница. Другие мудрецы говорят, что это было яблоко. Третьи мудрецы полагают, что это были инжир. Почему инжир? Потому что листьями инжирного дерева Адам и Хава прикрыли себя после того, как они согрешили. Мудрецы сказали, тем же, чем они согрешили, тем они себя прикрыли. Они съели от инжирного дерева, поэтому они прикрыли себя инжирными листьями. Другие мудрецы сказали, что это пшеница, потому что пока младенец, пока он не поест хлеб, которые делают из пшеницы, у него не появляется разум. Да? Пшеница, она дает разум.